Здравствуйте. Очередная серия нашей азбуки традиционных ценностей. Буква «С». Справедливость. Справедливость – это очень важное слово для русских людей. Может быть, ключевое. Недаром Святейший Патриарх, я помню, когда в рамках Всемирного Русского Народного Собора искал определение, что же принес советский период, вообще, что он принес в копилку нашей истории, нашей мысли, главное слово было «справедливость». Справедливость действительно в советское время была. И это именно то, благодаря чему люди сейчас вспоминают это время с теплотой. Было много недостатков, но справедливости было гораздо больше, чем до революции, и уж тем более, чем сейчас.
Константин Валерьевич Малафеев, русский общественный деятель, меценат и предприниматель. Учредитель первого русского телеканала «Царьград» и гимназии святителя Василия Великого. Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, председатель общества «Царьград» и двуглавый «Орел». Кандидат юридических наук. Специалист в области конституционного права. Автор фундаментального трехтомного исследования «Империя».
И это слово «справедливость», оно для законодателя тоже очень важно. Потому что мы часто говорим все время о справедливости, говорим, что справедливо должно быть наказание, или справедливым, соответственно, должен быть закон, справедливым должно быть распределение, баланс каких-то интересов в законе. Закон должен быть един для всех, основной принцип справедливости. Но вот давайте вспомним, откуда это, что закон един для всех. Это все восходит к судебнику Хаммурапи. Потому что у Хаммурапи царь был закон. Царь Хаммурапи справедлив, потому что закон превыше всего так же, как царь превыше всего. И поскольку единственным законодателем и судьей является царь, то перед ним все равны. И богатые, и бедные. И знаменитые, и неизвестные. И старые, и молодые. Все равны перед царем, а он есть закон. И отсюда пошла фраза о справедливости закона, о том, что закон един для всех. И вот эта справедливость, она для русского монархического в основе сознания своего народа очень важна. Мы знаем, что есть добрый царь, к которому можно обратиться. Легенда, кстати, этот царь может быть суровый, строгий, но, главное, справедливый. Неправильное слово «добрый», «справедливый» гораздо важнее. О ком больше всего русский народ сочинил песен, поговорок, анекдотов, легенд исторических? Об Иване Грозном и о Петре Первом. Их никак нельзя назвать мягкими. Но они были справедливыми с точки зрения народа. И поэтому о них столько легенд. Потому что справедливый царь, справедливость — это свойство царя. И справедливость, которая сейчас появилась у нас в качестве нашей традиционной ценности, это дань монархическому сознанию. И это свидетельствует о том, что мы ждем от закона справедливости. Мы ждем от него не математической точности. Мы ждем от него справедливости. И от государственной политики мы ждем справедливости. Это наша традиционная ценность. Мы на этом выросли, мы на этом основаны. Мы не примем математически точного, выверенного око за око. Мы примем справедливого решения, справедливого принципа. И на этом мы должны основываться. Мы должны откинуть весь либерализм 90-х, который был калькой с американского законодательства, то, что американцы писали для стран, освободившихся от коммунизма, для Восточной Европы, для нас, где они нам вот такое колониальное законодательство принесли, где, конечно, все в пользу богатых, все в пользу корпораций. Мы хотим справедливости. И это должно быть в нашей государственной политике в будущем, согласно этим основам государственной политики. Это опять смена либеральной парадигмы абсолютная. Абсолютное — это слово в качестве традиционной ценности чрезвычайно важно. И недаром наш глава государства Владимир Владимирович Путин употребляет его так часто в своих речах. Потому что справедливость по любым социологическим опросам, кого угодно спроси в любых фокус-группах, как это устроено, соответственно, при изучении общественного мнения, справедливость назовут первой.
Я вспоминаю библейские ассоциации с этим вопросом. Вообще в славянской Библии слово справедливость соответствует правда. И, как говорит книга Второзакония, ее нужно искать. Правды ищи, два раза повторяется. Причем книжники говорят, что там, где слово повторяется дважды. Там нужно максимально акцентуацию делать такую мысленную. Правды, правды ищи.
Протоиерей Андрей Ткачев, русский православный священнослужитель, проповедник и миссионер, клирик храма святителя Василия Великого, патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области, ведущий авторской программы «Святая правда» на первом русском телеканале «Царьград», разъясняющий христианские смыслы наиболее значимых событий прошлого и современности доступным языком и без лишней политкорректности, автор нескольких десятков популярных книг, член Союза писателей России.
Ищи справедливости во всех отношениях. Есть вертикальные отношения с Богом, там есть покаяние, милость и прочий источник благодати. А есть горизонтальная вещь, там, где человек с человеком. И вот здесь, как раз в этой горизонтальной перекладине Священного Креста, как раз главный принцип – это правда ищи. Это касается младшего, старшего, богатого, бедного. Да будет нам всем известно, сердцу нашему, что... Все пророки один за одним почти повторяют, цитируют друг друга, называя причинами падения и крушения государств несправедливость в судах, например. Вельможи любят подарки, и судьи судят за взятки. Я ли не накажу за это, спрашивает Господь. Это постоянно некое общее место. Там Михей там, или Малахия, значит, такое. Это он, Господь наказывает именно за это. Несправедливостью в судах переворачиваются государства. Несправедливость, ставшая тотальной, когда богатый поедает дом и вдов, как будто он один на земле живет. Когда человек, как пишет там Михей, там, кажется, когда люди подобно рыбам пожирают в море друг друга, и нет на ними старшего. Там есть такой образ, как большая рыба глотает маленькую, и ты, Господи, смотришь на это, и чем же это закончится? Закончится это таким наказанием, что вас зазвенит в обоих ушах, говорит Господь. То есть все это закончится, конечно, ибо я это вижу, но закончится так, что у вас будет звенеть в обоих ушах, у всех, кто смотрит на это и не делает выводов. Поэтому я бы рассматривал, безусловно, этот... Я абсолютно, кстати, согласен с тем, что советский период привлекателен для сердца современника именно реализацией, максимально доступной реализацией принципа справедливости. Да. Может быть, впервые во всю, да, эту тяглую, такую длинную российскую историю. Поэтому на справедливость, в частности, в суде, необходимо смотреть как на фактор национальной безопасности. То, без отсутствия чего, государство теряет свой провиденциальный смысл и становится достойным наказания, причем неизбежного, причем внезапного, причем сокрушительного. Поэтому на это надо смотреть вот именно как на отсутствие огнетушителя на заправке. То есть если ее нет в суде элементарной справедливости, если ты ноги стопчешь и не дойдешь никогда до правды, как к этому мы иногда привыкаем, вот, то это признак наказания внезапного и сокрушительного. Надо бояться.
Вот очень интересный прецедент в русской истории – это тексты Ивана Пересветова, как раз эпохи Грозного, где он рассуждал на ту же самую тему.
Александр Гилевич Дугин – русский философ-традиционалист, основатель русской школы геополитики, главный теоретик современного евразийства, кандидат философских, доктор политических и доктор социологических наук. В 2008-2014 годах профессор социологического факультета МГУ имени Ломоносова, где возглавлял кафедру социологии международных отношений и Центр консервативных исследований. Автор более 60 книг по философии, геополитике, социологии и политологии.
Он от имени Петра воеводы Молдавского обсуждает причины конца Византийской империи. И спрашивает у него, а вот в Византийской империи вера была? Да, была. Правильная вера? Да, правильное православное христианство. А правда там была? А он говорит, а вот правды не было. Вера-то правильная была, а правды не было. И тогда, пишет Иван Пересметов, и заплакал Петр воевода Молдавский, если правды нет, то ничего нет. Вот это очень глубокое представление, это очень русская передача глубинного смысла. Правда, как справедливости. Если в обществе есть процветание, богатство, прогресс, развитие, но нет справедливости, то есть нет правды, то ничего нет. И тогда даже он обсуждает, как же турки победили, если вера-то у них неправильная, а у греков правильная. А у турков больше правды было. Ответ такой. То есть даже если вера неправильная, а справедливость есть, это в отношении советского периода. Атеизм, материализм – это неправильная вера, это ложное убеждение абсолютно. Но справедливость там была. То есть даже вот секрет и ключ, на мой взгляд, к советскому периоду. Поэтому в нашем обществе справедливость это ключ, это действительно это важнейшая ориентация нашей политики. Нас все по законодательству, как вы справедливо сказали, было перестроено под экономические свободы, под западным влиянием. И совершенно была упущена справедливость. В нашем обществе, ну, давайте скажем честно, почти нет, может, и вообще нет справедливости. И вдруг она называется, объявляется традиционной ценностью. Это затронуть самое больное, самую главную струну нашего народа на протяжении веков. Вот если не будет справедливости, то пусть вообще ничего не будет, считает подчас русский человек. И вот эта справедливость, эта струна нашей идентичности, нашего чаяния. Мы хотим справедливости, не уравниловки, мы хотим просто справедливости, чтобы талантливый получал по заслугам, чтобы бедного жалели, чтобы человек, который ищет каких-то возмещений, не натыкался на бесконечное количество бюрократических преград, чтобы не было коррупции, чтобы не было подложности, чтобы не было лжи. Ведь люди переживают иногда ложь, в том числе ложь с экранов или ложь политиков, как что-то очень болезненное. Несправедливость — это не только плохо по отношению к нам, когда мы становимся жертвами несправедливости. Русский человек переживает, когда несправедливость по отношению к совсем другому, далекому, неизвестному для него человеку. Это все равно больно. То есть русский человек без правды, ну, жить-то даже и не хочет. И если мы утверждаем, что справедливость — это традиционная ценность, и мы собираемся ее защищать и утверждать ее в качестве нашего ориентира, мы должны отнестись к этому самым серьезным образом. Это быть или не быть Россией, быть или не быть нашему обществу, нашему государству.
Это первая русская традиционная ценность. Это действительно ключ, это основа нашего кода. Вот генетически он программный, такое модное слово. Вот что бы то ни было, вот как не называть место хранения нашей исторической памяти и самоидентификации, там вначале будет слово «справедливость». Потому что наши первые два документа, в отличие от нынешних, были об этом. Наш первый законодательный акт назывался «Русская правда».
То есть «Русская справедливость».
А наше первое произведение митрополита Илариона называлось «Слово о законе и благодати». И что говорилось в этом произведении? О том, что закон иссох, а благодать по всему миру воссияла. Потому что закон не нужен, он черст и не важен, а нужна благодать. А благодать — это та самая справедливость божественная. Там другие, мы помним, что есть исторические аллюзии, что закон — это хазарский каганат, а благодать — это империя Нового Рима, цветущая. Не та империя, которая уже пала, а та империя, которая была во цвете и в которой была божественная правда, а не сухое догматическое, значит, такое крючкотворство, как в хазарском каганате. Важно, что закон намного меньше, чем благодать. К закону всегда было отношение подчиненное для русского человека, потому что правда всегда важнее. И вот эта справедливость, основанная на правде, она была в наших первых актах, письменах, в наших первых произведениях нашей словесности. Это было изначально. Это то, как русский человек появился на свет с этим словом. И если это слово не исполняется, значит, в этом государстве традиция русская утеряна.
Я вот думаю, что мы выкарабкиваемся на очень тоже такую важную тему, на то, что не может государством управлять кухарка, так широко бы я его назвал, о том, что не каждый человек может быть медиком, не каждый человек может быть математиком, и не каждый человек может быть судьей. Судье предъявляются нравственные требования высшего порядка. Это есть некий набор священных профессий, которым предъявляются категории высшего порядка. Офицер должен быть готов умереть. Судья должен быть неподкупен. Священник должен любить Бога и людей. И так далее. Значит, это некий краткий перечень священных профессий. Учитель – это тот, как пеликан кормит кровью сердца своего учеников и так далее. Например, в Великом Синедрионе еврейском великий судья, там один из 72, значит, никто не мог быть бездетным, ибо, согласно еврейскому пониманию, бездетные жестоки. И человек, который занимает высшие судебные должности, должен смотреть на подсудимых, как на детей.
Как в сегодняшнем Евросоюзе.
Как в сегодняшнем Евросоюзе, да.
Они кормят эту войну кровавую,
им плевать. Это царство бездетных чиновников, типа там Макрона и так далее. И там еще много таких. Например, он должен знать много языков, чтобы при допросах не пользоваться услугами переводчика, например. И так далее и тому подобное. Это вообще, когда Моисей избирал судей по повелению Божьему, Господь ему сказал, кого избрать, зачем и что, чем они должны заниматься. Он говорит, суд Божий есть. То есть не смотри на бедного в суде и на богатого в суде. Не потворствуй бедному в правде его, ибо можно за деньги оправдывать богатого, а можно подпорствовать бедному из жалости. Ни того, ни другого не делай. Есть целый перечень библейских нравственных требований к личности судьи. То, чего совсем не знали судьи минувших пор. Я думаю, что настало время поднять эту тему наверх, ибо это непростая профессия. Как бы ни был хорош маляр-штукатур, любой судья любого гражданского суда или уголовного, это фигура сакральная по сравнению с любым человеком, делающим бытовую
потому
работу.
Потому что он несет на себя печать царствования.
Печать царствования.
Потому что вообще функция судьи – это функция царя.
Отблеск божества на нем, по сути.
И соответственно, ты как бы исполняешь эту функцию. И, конечно, намного тяжелее судье, чем царю, потому что все-таки от него есть люди выше него, а у царя нет. Исполнять эту функцию. И вы совершенно правы. И вот эта справедливость в качестве такой традиционной ценности, она накладывает гораздо больше требований, так скажем, предъявляет к нашему судейскому корпусу, что это не просто там какая-то ветвь власти по масонскому разделению властей времен Монтескье, которую мы сюда перенесли, не задумываясь, что это такое, а это, в общем, исполнение некой священной, сакральной миссии и вопроса, как и судьи становятся судьями. Это важный вопрос с точки зрения справедливости, потому что, в конце концов, государство свою справедливость являет именно там, в суде. Это была буква «С» — справедливость.